Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня мы поговорим о том, как продвигается реконструкция набережных в Крыму. Поговорим о двух объектах. Один из них – это набережная имени Валентина Терешкова в Евпатории. Вот там реконструкция тянется уже четвертый год и, судя по всему, будет тянуться еще как минимум до 2020 года. И поступили новости у нас о набережной в Коктебеле. Новости, можно сказать, наконец поступили, да, потому что по первоначальным заверениям подконтрольных России властей Крыма новая набережная в Коктебеле должна была открыться уже в текущем 2021 году. Там анонсировали целое комплексное решение по развитию Коктебеля. Должна была строиться набережная вместе со строительством канализации и очистных сооружений, но получается так, что все-таки с некоторым рассинхроном начинается строительство этих объектов. Поступали уже сообщения о том, что ведется строительство канализации и очистных, но вот появились новости и о строительстве на набережной. Итак, я процитирую сначала сообщение пресс-службы российского правительства Крыма от 2019 года, как это тогда обещалось. Сообщалось тогда, что на заседании архитектурно-градостроительного совета Крыма утвержден в сентябре 2019 года проект концепции набережной поселка Коктебель. Как отметил тогда министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, реконструкция должна пройти в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма. Начать ее планировали в 2020 году. На эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено более 4 миллиардов рублей. В рамках реконструкции должны были разделить набережную на 5 зон. Это тихая зона, культурно-историческая, парковая, торгово-гастрономическая и фестивальное. Говорилось в сообщении, что разработчикам проекта пришлось принять во внимание курортную привлекательность Коктебеля, а также регулярно проходящие там культурно-массовые мероприятия. При этом было важно совместить интересы совершенно различных групп гостей курорта и местных жителей. Разработчикам проекта и администрации Коктебеля тогда были даны рекомендации обеспечить необходимое количество парковочных мест и автомобильных проездов. Должна была эта набережная вместить около 5000 человек. Для этого было предусмотрено увеличение пляжной территории почти в 2 раза. Перед этим решением 19 000 квадратных метров набережной Коктебеля были переданы в собственность Республики Крым. Проект реконструкции почти 2 километра набережной обошелся в 75 344 000 рублей. При этом тогда власти Феодосии заверяли, что у работающих на набережной Коктебеля предпринимателей не должно быть повода для беспокойства. На променадном пространстве создадут 17 павильонов для мелкорозничной торговли и 35 киосков для торговли сувенирами. И сейчас, в апреле 2021 года, тогда я напомню, что по анонсам, да, в 2021 году набережная новая должна быть уже открыта, но вот сейчас, в апреле 2021 года, новости такие. Я процитирую по изданию РИА Новости Крым. Реконструкцию набережной в Коктебеле проведет Питерское общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой». Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ опубликовано на правительственном портале. Далее цитата. «Определить «Интерстрой» подрядчиком по госконтракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства реконструкция набережной в поселке Коктебель с ценой контракта 3 миллиарда 821 миллион рублей, говорится в тексте документа. Ну что же, поговорим мы о том, что происходит в Коктебеле с Борисом Яремко, местным активистом, жителем Коктебеля. Он с нами на связи по телефону. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам о том, что происходит в Коктебеле. Говорил я уже о том, да, что первоначально говорилось о том, что и строительство набережной, и строительство канализации в поселке, оно должно стать таким комплексным решением для дальнейшего развития Коктебеля. Но, насколько мы понимаем, да, что некоторым образом рассинхронизировалось эти работы, да, и теперь строительство очистных. Вот расскажите о том, началось ли оно, и что известно о реконструкции набережной, когда она все-таки начнется.
Да, строительство очистных действительно началось, поменялся подрядчик. И так и на набережной поменялся подрядчик, и на очистных поменялся подрядчик. И сегодня очень активно ведутся работы по самим очистным сооружениям и по прокладке сети по всему поселку. Но на набережную пока они не выходят. На центральную улицу Ленина они не выходят. Пока только отдаленные районы. Но самая главная беда вот в чем. Что нас не услышали. И предприниматели, и жители поселка, и гражданский актив никто не услышал. В проекте всего 40 улиц и переулков. А у нас в Коктебеле 62. Значит, одна треть, 22 улицы и переулка не будут канализованы. И мы возмущаемся и говорим о том, что как же так? Как же вы пропустили такое количество? Это тоже и дома, и объекты размещения туристов, и они не будут подключены. Смысл тогда делать канализацию и очистные, когда половина, ну, третья часть не будет подключена.
Угу. То есть,
по поводу...
Да, извините, что я перебиваю, говорите. Просто не совсем понятно. То есть изначально говорилось о том, что это нужно поселку не только для того, чтобы устранить уже существующие проблемы, да, связанные с отсутствием канализации, но и для дальнейшего развития. Но мы сейчас видим, что вот этой канализации ее хватит только на треть поселка, да, остальные улицы.
Да, этот только, процесс... на треть поселка. Если очистные будут строиться с большой мощностью, чтобы все это принять, все стоки, то канализование только одну треть. Нас не хотят слышать, нас не хотят слушать, и тем более, что сейчас в данный момент пандемия, вот уже год мы не можем провести собрание, сходы граждан, и не реагируют на наши письма, обращения. Второй вопрос по поводу реконструкции набережной. Тоже поменялся подрядчик. Пока сейчас работы никакие не ведутся ни в одном направлении, но самое печальное в этой истории, что с предпринимателями нет диалога. Никто не хочет с нами общаться по поводу предоставления компенсации или компенсационных мест. Потому что те павильоны, которые остаются для торговли сувенирами, у нас же это ни о чем. Почему? Потому что у нас очень много объектов общепита. И никто не собирается предоставлять нам никакие места. Только идут одни разговоры уже третий год о том, что мы вам предоставим где-то места, компенсацию там и что-то такое. Пока ничего, никаких тоже встреч за последнее время с предпринимателями не было. Последние были встречи в 2019 году.
Напомните, каким тогда был итог этих встреч? Удалось ли прийти к какому-то общему решению?
Да, мы посмеялись. На встрече был замглавы администрации города Феодосии. Мы встречались в Совмине, в кабинете у заместителя главы, у Кабанова. И нам было предложено компенсационные места в Насыпном. В поселке Насыпное, на дороге, которая была в Феодосии-Симферополе, она так и сейчас есть, старая дорога, в район поста ГАИ бывшего до питомника по выращиванию саженцев. Это кусок дороги, который, ну, сейчас действительно там машины не останавливаются, потому что трасса придет по Тавриде. А здесь, ну, как бы проезжая часть для местного населения, Старый Крым, Феодосия, Насыпное, там всякие мелкие поселки. Вот, поэтому, ну, какой смысл туда переносить объекты общепита, торговли, для какой цели, непонятно. Вот и все. Предлагали еще небольшой кусок Коктебели, там, где колесо обозрения, но туда влезет от силы 10 объектов для компенсации. А у нас их очень много на набережной Коктебеля. Если вы знаете Коктебель, то где-то 150 объектов.
Конечно, да,
конечно,
очень
мы знаем,
оживленная набережная.
Очень много. Мы знаем, что очень много. Набережная протяженная от Карадага до самого конца набережной 3,5 километра. А реконструкция захватывает только 2 километра. Район Эллингов и отеля «Белый Грифон» и район за холмом Юнги не захватывает реконструкция.
Да, действительно, почти 2 километра, 1 километр 900 метров, как сообщают средства массовой информации. Борис, давайте поговорим еще о сроках реконструкции набережной. Ну, во-первых, да, мы видим, что новые сроки называются. Теперь это уже 2024 год, до конца 2024 года. Если вот в сентябре начнутся работы, да, как это сейчас анонсируется, ну вот если в этом году, да, начнутся работы, то несколько сезонов, получается, Коктебель будет без набережной. точно. И вот в связи с этим у меня к вам два вопроса. Ну, во-первых, насколько сейчас реалистично выглядит срок, 2024 уже год, да? И, во-вторых, может быть, Коктебелю повезло, что до сих пор не начались работы на набережной, потому что далее мы в нашем разговоре переместимся на набережную имени Валентины Терешковой в Евпатории. Вот там в 2019 году фактически начались работы. И, по сути, эта набережная остается недоступной для горожан и гостей города по сей день и будет недоступной как минимум до 2022 года. Может быть, хорошо, что пока работы не начались, пока не будет обеспечено их выполнение надлежащим образом.
Да нет, понимаете, мы хотим, чтобы набережная была реконструирована. Никто же не против, никаких акций протеста никто не проводит. Набережную нужно реконструировать и давно. У нас есть такие отрезки на набережной, которые полностью уже разрушены. Вот. Но дело в том, что предприниматели многие говорят, да, действительно, если 24-й год, окончание строительных работ, действительно все так затянется, то 22-й, 23-й год и сам, может быть, весь 24-й, это 3 года, 3 сезона, просто мы вымрем там, в Коктебеле, местные жители, это набережная будет закрыта, не будут, кроме торговли и общепита, работать и отели тогда, раз будет все разрыто, раскурочено. И места размещения, таксисты, ну масса, все предприниматели по поселку. Будет работать только центральная улица, где живут обычные местные жители, и там магазины для обеспечения. Все, остальное все будет закрыто, и весь курорт Коктебель уже не будет курортным поселком, а будет строительным поселком.
Борис, я благодарю вас за беседу. Спасибо за то, что поделились с нами своими наблюдениями. Напомню, что говорили мы с Борисом Еремко, представителем гражданского актива Коктебеля. Говорим мы сегодня о строительстве набережных в Крыму. Сказали мы о том, что известно сейчас о планах по реконструкции набережной в Коктебеле. Напомню, что по новой информации до конца 2024 года должна быть завершена реконструкция и уже определен подрядчик. Да, а фактически произошла замена, вот как уточнил в нашем эфире Борис Еремко. Нового подрядчика определили решением подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. Ну что же, мы сейчас переносимся в Евпаторию. Там тоже длится реконструкция набережной. Началась она, как я уже говорил, она фактически началась в 2018 году. В 2017 году, в конце 2017 года был заключен контракт на выполнение работ на общую сумму порядка 770 миллионов рублей. Работы начались в 2018 году фактически, а срок окончания работ был изначально определен 1 января 2019 года. Затем в эти анонсы внесли коррективы. Часть набережной обещали открыть уже к курортному сезону 2019 года. Ближе к этому времени евпаторийские средства массовой информации сообщили, что открытие, даже частично, придется перенести. Вот как объяснял происходящее Святослав Болотин, начальник участка реконструкции набережной евпаторийскому телевидению. Это фрагмент сюжета от 23 мая 2019 года.
Изначально планировалось открыть набережную от пикета 0, у меня за спиной, это в районе яхт-клуба. И до пикета 3 плюс 45, это где съезд у нас временный на берму технологическую. Вот, то есть 300, примерно 50 метров набережная. Вот, но сейчас по ряду причин, скорее всего, ну, это не будет сделано, потому что парк еще не доделан. И, есть изменения в технологии променадной части, на которой стоим. Вот, она будет устраиваться чуть-чуть по-другому, чем планировалось. Есть определенные трудности с рабочей документацией, но это все решаемо и в ближайшее время будет как бы устранено.
В 2020 году работы были остановлены. Проверка федерального казначейства выявила нецелевое расходование 200 миллионов рублей из 500, которые, по сообщениям СМИ, успели выделить подрядчику. Вот что в комментарии телеканалу НТВ говорил тогда Евгений Кабанов, вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма.
Специалистам федерального казначейства было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств более чем на 200 миллионов рублей. Были произведены контрольные обмеры по тем или иным видам работ, по факту которых было выявлено, что применены не те материалы, которые заложены в проект. Конструктивные решения не соответствуют действующему законодательству. И было принято решение заказчиком на основании данной проверки расторгнуть контракт.
Напомним, что это были слова Евгения Кабанова, и вот уже в феврале 2021 года он анонсировал возобновление реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории. По словам Евгения Кабанова, проект находится в экспертизе, плановый срок выхода июнь. Я цитирую, в сентябре планируем приступить к строительно-монтажным работам после доведения лимитов финансирования. По набережной будет определенное плановое удорожание в связи с дополнительным объемом работ, сообщил Евгений Кабанов. Он уточнил, что работы теперь должны выполнить к 2022 году. Ранее телеканал НТВ, сообщая о нецелевом расходовании части выделенных денег, сообщал о том, что демонтаж уже построенного на набережной, переделка проектной документации и строительство заново могут повысить стоимость объекта от начальной суммы в 770 миллионов рублей до почти 2 миллиардов рублей. Итоговая стоимость пока неизвестна, потому что, как мы уже говорили, сейчас оценивается проектная документация, да, и какого-то контракта на фактические работы пока что мы не видели. Как только появится сообщение об этом, да, об итоговой стоимости этого объекта, мы, конечно же, вам сообщим. Но сейчас мы поговорим о том, что происходит в Евпатории на набережной имени Валентины Терешковой с Ильей Большедворовым, крымским активистом, антикоррупционером. Он с нами на связи по телефону. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же происходит с набережной имени Терешковой в Евпатории? Почему этот затянувшийся, да, проект реконструкции, почему его до сих пор не сдали в эксплуатацию, почему снова вот приходится отодвигать сроки, искать нового подрядчика? Да, когда уже визуально, ну вот можно было увидеть, что вот визуально, да, большая часть работ на этой набережной были выполнены.
Ну, сложно сказать, какие конкретные причины. Там у нас, в принципе, как-то говорить о чем-то в Крыму, о каких-то причинах при остановке строительства или допустим, затянувшихся сроках, там еще что-то о смене подрядчика очень сложно, потому что у нас нет никаких законных процедур, у нас подрядчики, как выбирались по непрозрачной абсолютно процедуре, там, без проведения практически торгов, как они выбираются на сегодняшний день. На сегодняшний день процедуру эту вообще упростили. И у нас практически все подрядчики назначаются Сергеем Валерьевичем Аксеновым лично по процедуре единого поставщика. То есть это выписывается постановление, выбирается подрядчик. Но, как мы видим, по различным объектам, которые у нас на сегодняшний день точно так же выбраны по этой процедуре, что строительство ведется как попало и абсолютно ничему это не помогает. Поэтому о каких-то причинах, ну, может быть, там не поделились, там что-то там поругались, может, кто-то там оказался более там, я не знаю, жадный какой-то или еще что-то, решили сменить вот этого подрядчика там. То есть, ну, тут сложно говорить о каких-то процедурах, потому что у нас нет никаких вообще, в принципе, законных процедур выбора этих поставщиков. И, соответственно, как бы строительство ведется без проектов, вот что благоустройство там дворов, что какие-то общественные территории благоустраиваются, сметная документация проектно делается как попало. И те же самые детские сады, школы, которые у нас строили, здесь достаточно больших количествах. Некоторые до сих пор не достроены, идут суды, меняются подрядчики, где-то просто подрядчика поменяли, достроили, где-то не могут поменять до сих пор. То есть, но говорить о чем-то здесь определенно совершенно невозможно.
Ну, да, если говорить о набережной имени Валентины Терешковой, да, здесь действительно можно вспомнить о том, что первоначально подрядчик, ну вот эти торги, да, информация об этом лоте, она публиковалась на российском сайте государственных закупок, как это предполагает 44-й федеральный закон, и действительно тогда соблюдали все эти процедуры. Сейчас для Крыма действуют исключения из правил. В Крыму действительно Сергей Аксенов определяет подрядчиком по наиболее крупным объектам. И официальным объяснением этому было как раз вот то, что происходит в том числе и с набережной Валентины Терешковой. Да, на официальные торги приходят вот по объяснениям крымских чиновников недобросовестные подрядчики, которые сильно демпингуют, снижают цены и таким образом добиваются победы в конкурсе. Ну, а объект в итоге становится проблемным, потому что, ну, не хватает этих денег для того, чтобы этот объект, ну, вот фактически построить, потому что очень сильно на конкурсе сбил подрядчик цену, и приходится пересматривать сметы и проектные документации. Но действительно ли вот такое единоличное назначение подрядчика по объектам Сергеем Аксеновым поможет исправить эту ситуацию?
Ну, это уже больше полугода происходит, насколько я помню. Там, что-то, или даже уже почти год это происходит, единоличное назначение. И результаты, которые мы видим на сегодняшний день, они говорят о том, что ситуация никак не исправляется, становится только хуже. Вот, например, самый яркий пример, который можно привести, это благоустройство дворов, соответственно, и строительство дорог в городе Симферополе. Это просто то, что я знаю. У нас там одна девушка занимается постоянно ВКонтакте, как бы она вот смотрит этот проект на снятную документацию, как это все происходит тоже за благоустройство территории перед ДКП. Все это выбирается там, Сергей Валерьевич утверждает о том, что 60-70% должно выполняться с собственными силами подрядчика, и только там 20-30% работ, которые могут быть переданы на выполнение субподрядчиков, должны выполняться субподрядчиками, и то в случае, если это работы какие-то носят какой-то специфический характер, то есть это там, допустим, там, прокладка там электросетей, там еще что-то, что требует дополнительных каких-то лицензий, там, ну, еще что-то такое, какие-то специфические работы. Основная часть работы должна выполняться якобы самим подрядчиком. При этом, допустим, тоже благоустройство дорог было передано фирме, в которой 10 тысяч уставного фонда, и один сотрудник числится на этой фирме. То есть, ну, каким образом этот сотрудник будет выполнять контракт, допустим, на десятки миллионов рублей самостоятельно, собственными силами, да, объясните, я не думаю, что кто-то может. После того, как возникли претензии по благоустройству этой администрации города Симферополя, еще что-то к этому человеку, то есть сроки не исполнялись, естественно. Выполнялось все достаточно халатно, очень много претензий, очень много в социальных сетях сейчас об этом пишут, там, я не помню, на несколько сотен миллионов рублей производилось это благоустройство, деньги были выделены правительством Москвы. Подрядчик это выбирал Сергей Валерьевич своим постановлением. И после того, как даже возникли все эти проблемы, снова этот подрядчик был выбран для заключения дальнейших контрактов по этой, ну, по той же самой схеме. Поэтому я не думаю, что что-то может измениться при выборе, кроме удорожания этих работ, потому что по процедуре единого титула поставщика все это выбирается там, на основании каких-то достаточно странных документов. Не делается ни проект реконструкции, допустим, на Дом культуры и профсоюзов, который площадь реконструкция делалась. Это реконструкция, это не ремонт какой-то текущий, потому что ремонт это когда не изменяется объемы вот этих, соответственно, там дорожек, еще чего-то. А там проведена реконструкция этого сквера, и проекты на это на все не готовятся, даже проектно-сметная документация готовится, ну, фактически на глаз по эскизному проекту, который там нарисовал какой-то там архитектор, то есть, ну, это просто ужасно, на самом деле, как это все выглядит. Ну, и кроме удорожания и ускорения осваивания бюджетных средств, выделяемых на это все, я как бы никаких плюсов от этой процедуры точно не вижу.
Ну, вот да, есть большая вероятность, что набережная Терешковой в итоге подорожает. Я напомню, что телеканал НТВ вот подсчитывал, да, еще в 2020 году, насколько может подорожать этот проект, и называлась сумма порядка 2 миллиарда рублей вместо суммы в 770 миллионов рублей, на которую изначально был заключен контракт. факты. Вот давайте вернемся к вопросу, да, одному из извечных вопросов, кто виноват. И на этот вопрос Следственный комитет вот России пытался ответить в октябре 2020 года, тогда распространили релиз, вот я сейчас его процитирую по публикации в российской газете. Главное следственное управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера управления строительного контроля дирекции Инвестстрой Республики Крым, из-за действий которого не получилось в срок открыть после реконструкции набережную имени Терешковой в Евпатории, так сообщила пресс-служба управления следкома. Я процитирую это сообщение. Бывшего сотрудника казенного учреждения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия. По данным следствия, при реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» управление капстроительства городской администрации заключило с фирмой-подрядчиком муниципальный контракт на реконструкцию набережной на 770 миллионов рублей. Ответственный за строительный контроль на объекте инженер знал о допущенных подрядчиком нарушениях. Но, несмотря на это, не удостоверившись в неудовлетворительном качестве выполненных работ, подписал документы об их исполнении. Затем на счет подрядной организации поступили свыше 50 миллионов рублей. Также он принял неудовлетворительно возведенные волнорезы, из-за чего впоследствии пришлось их демонтировать за более чем 60 миллионов рублей. Действия инженера повлекли за собой причинение значительного материального ущерба бюджету Евпатории на общую сумму более 110 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе. Вот так отчитывался Следственный комитет о проведенном расследовании. Илья, как вы думаете, являются ли эти пояснения, да, случившегося вот для вас исчерпывающими?
Ну, конечно, нет. 770 миллионов рублей, да, это очень большая сумма. И какой-то инженер, который там принял работы на 50 миллионов рублей, там, и потом устранение еще 60 миллионов якобы рублей стоило, там, монтаж этих волнорезов. Ну, это какая-то соответствие, ну, абсолютная какая-то ерунда. Не думаю, что человек этот вообще, в принципе, в чем-то виноват. С таким же успехом можно было какого-нибудь там дворника посадить просто из этой службы и сменить просто подрядчика, там, да, выбрать другого и еще что-то. То есть я считаю, что это все-таки ситуация связана с непрозрачностью выбора вот этих подрядчиков, и кто-то просто там с кем-то поругался, я не знаю, кто-то что-то не поделил, кому-то, может быть, взятку не дали, еще что-то, да, и решили просто поменять подрядчика, чтобы там, ну, побольше там заработать по этой схеме, как бы. Поэтому договор был расторгнут, а крайне мы сделали инженера. У нас вообще очень большой дефицит кадров теперь в республике и в министерствах, и в администрациях городов, потому что люди, которые приходят на такие должности, как этот инженер, долго там не задерживаются, они понимают, что подписывая документы, вот эти определенки работали, еще что-то, ответственность будут нести они, а то, как они это делают, соответственно, вызывает вопросы постоянно у следственных органов, и делают они это чаще всего по распоряжению своего вышестоящего руководства, которое ответственность потом за это несет. Ну, исключение единственное у нас, это вот вице-премьер там Козырин, да, Лутин, да, но это, я не знаю, там это какие-то исключения, которые только подтверждают правила. Остальные все, ну, практически там не чиновники какого-то более или менее уровня, они ответственности ни за что не несут, а вот выбирают вот козлом отпущения вот какого-нибудь инженера, который подписал документы, и, соответственно, после этого меняется вот так вот подрядчик, опять же затягиваются все эти стройки. Хотя, на самом деле, затягивание вот этого строительства объектов вот это чаще всего связано с подготовкой, с качеством подготовки проектной документации. Там даже не всегда подрядчики эти виноваты, потому что я вот, насколько знаю, люди сталкивались с теми же детсадами и школами, что там просто качество подготовки проектно-сметной документации абсолютно отвратительное, и построить по ней ничего невозможно. Ну, и я вот уже говорил до этого, что после того, как процедура единого поставщика была введена, все ухудшилось в разы просто, потому что никакие проекты на сегодняшний день вот, по благоустройству территории, там, по реконструкции проезжей части, все что-то, они в принципе не готовятся. Это все происходит на основании там, каких-то смет, которые приблизительно абсолютно рассчитаны. И вот я просто случай могу сказать, у нас женщина, там одна активистка Симферополя есть, она вот борется с тем, что у нее около дома с нарушением санитарных норм была построена просто парковочная площадка. Так вот, этой парковочной площадки вообще в принципе в документах нет. И администрация города утверждает, что эта парковочная площадка была построена за собственные средства ООО, которое реконструировало эту дорогу. То есть, ну,
поразительно.
До такого доходит.
Поразительная история.
Да,
ну... Да, Илья, спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, активист и антикоррупционер. Продолжаем мы следить в том числе и за набережной в Евпатории, набережной имени Валентины Терешковой, которую реконструируют фактически вот с 2018 года. Ну вот обещают, что в 2021 году продолжатся работы по реконструкции. Ну и думаю, что будет у нас не одна возможность в эфире радио «Крым Реалии» поговорить о том, насколько успешным оказался этот проект по реконструкции, да, взлетит он или не взлетит, как говорится. Ну что же, мы еще успеваем поговорить о одном аспекте этой темы строительства и реконструкции набережных в Крыму, потому что в Крыму не только реконструируют старые набережные, но и строят новые. Порой решения подконтрольных растений чиновников возмущают местных жителей, которые опасаются, что песчаные пляжи зальют бетоном. В некоторых местах это уже произошло. Фирма «Интерстрой», которую мы упоминали в связи с реконструкцией набережной в Коктебеле, ранее было определено единым подрядчиком строительства набережной вдоль берега Сакского лечебного озера. И эта набережная уже практически достроена, и набережная вдоль улицы Морской в Саках. Также в Крыму анонсируют строительство еще одного променада на западном побережье Крыма. Как передает издание «Вести Крым», на побережье Караджинской бухты собираются возводить набережную. Это променад с видом на живописные закаты Дикого Запада. По проекту здесь появится дорога, а площадь с уникальными краснокнижными растениями застроят магазинами и ресторанами. По указу Сергея Аксенова, набережные должны появиться в поселках Оленевка, Межводное и Черноморском. Одна из фирм, сообщает издание «Вести Крым», разработала пилотный проект набережной Оленевки, который стоил государственной казне 20 миллионов рублей. Но он не понравился населению курорта, и люди предложили альтернативу. Приводится также мнение Юрия Горячкина, ведущего научного сотрудника Морского гидрофизического института. Он говорит, что район этот относится к тем берегам, где береговая линия отступает. За последние 30 лет она отступила порядка 20 метров и будет дальше отступать. Это естественный природный процесс, поэтому неминуемо. Рано или поздно береговая линия подойдет к этой бетонной стенке, говорит Юрий Горячкин, комментируя, да, планы по строительству набережной в этой местности. Вот о происходящем и о том, насколько это возрастающее, да, антропогенное влияние, как оно влияет на природу Крыма, как оно повлияет на береговую линию на западной части Крымского полуострова. Об этом мы поговорим с Маргаритой Литвиненко. Она с нами на связи по телефону. Крымский эколог Маргарита Литвиненко. Доброе утро. Слышите ли вы нас?
Да, доброе утро.
Маргарита, несколько слов буквально о том, да, к чему может привести вот такое активное строительство новых набережных на западной части Крымского полуострова. Вот это создание променадов с видом на дикие виды западного Крыма. Чем может обернуться, собственно, для этих диких видов западного Крыма?
Ну, прежде всего, конечно, это вмешательство в естественную экосистему и биоценозы, и бесследно это не проходит, это бесследно не пройдет как для берега, так и для морской среды. Ну и, конечно же, самые большие проблемы, которые возникают при строительстве вот таких вот набережных, это изменение естественной береговой черты, изменение естественных условий обитания как морских животных и растений, так и наземных животных и растений. Это свалки грунта, которые, кстати, не регулируются никак практически четко законодательством, применяемым тут. И, естественно, нагрузка на берег, увеличенная нагрузка на берег, это седание грунта и карстовые пустоты, если они там есть, нарушение их состояния, ну и изменение ландшафта, рекреационного, то есть восстановительного потенциала ландшафта. Ну и если говорить о гидробионтах, то есть тех животных и растениях, которые живут в воде, то надо отметить, что Черное море имеет такую особенность, ведь на глубине 200 метров от поверхности воды уже начинается сероводородный слой, 200-150 метров, и фактически такой живой слой Черного моря, он не очень большой. Большинство животных и растений живут в основном в прибрежной полосе. И вот как раз-таки изменение условий обитания этих животных и растений, оно объединит орнитофауну, объединит местную, объединит ихтиофауну, и все обитатели находятся Черного моря, будут находиться под угрозой. Ну и нужно еще отметить, что как раз-таки именно в прибрежной, прогреваемой хорошо полосе живут, если говорить проще, простым языком, в планктоне, да, то есть в толще воды живут, как находятся, как, например, споры многоклеточных водорослей, которые служат пищей для тех же мальков и рыб, как икринки, личинки донных беспозвоночных, например, это моллюски нам знакомые, да, мидии, рапаны, вот. Ну и, естественно, в этой же прибрежной полосе обитают мальки рыб. И все это находится под угрозой таких бетонных набережных.
По вашим наблюдениям, возникали ли такие идеи ранее, вот чтобы построить новые набережные вот в западном регионе Крымского полуострова, да, возникали ли идеи там построить какие-то бетонные сооружения или замостить побережье Крыма плиткой, или это примета вот Крыма современного, Крыма последних годов?
Это приметы Крыма современного, потому что только сейчас начались такие грандиозные преобразования, которые трудно назвать хорошими этими преобразованиями. Дело в том, что в Крым сейчас вливаются очень большие средства. Но вливаются они не с целью повышения благосостояния населения, которое тут проживает, либо улучшения условий их существования, а с целью строительства монументальных сооружений, каких-то памятников, знаков, то есть того, что обозначивает бы присутствие здесь сил определенной политической направленности, и абсолютно, эти объекты не влияют на улучшение жизни местного населения. То есть это приметы последнего времени, приметы тех средств, которые направляются в Крым с целью обозначить присутствие здесь определенных сил.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий, продолжаем следить за тем, как будет продолжаться реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории, начнется ли набережная, реконструкция набережной в Коктебеле, и внимательно будем следить за происходящим на западной части Крымского полуострова. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете звонить и присылать письма в редакцию радио «Крым Реалии». Все контакты есть на сайте «Крым Реалии». А мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим вот о чем. В воскресенье 25 апреля исполнилось 110 лет со дня рождения известной крымской мастерицы украинской вышивки, героя Украины, почетного гражданина Симферополя Веры Роек. Вера Роек родилась 25 апреля 1911 года в городе Лубны Полтавской области. Там же в артели вышивальщиц освоила технику работы с нитками на полотне. В Крыму Вера Роек жила с 1952 года. В феврале 1974 года в выставочном зале Союза художников Крыма состоялась первая персональная выставка Веры Роек. Ее приняли в Союз художников в 1988 году. На тот момент она уже была заслуженным мастером народного творчества Украины. Это звание она получила в 1967-м. Участником выставки «Достижения народного хозяйства Советского Союза и Украины» провела 30 персональных выставок и приобрела известность в Советском Союзе и за рубежом. Позже ей было присвоено звание Героя Украины. Она стала почетной гражданкой Симферополя, а также городов Лубны и Кобеляки. Вера Роек умерла 3 октября 2010 года. Похоронена она в Симферополе на кладбище Абдал. О личности Веры Роек, о том, насколько ее личность важна для Крыма, важна для Украины, мы поговорим с Александром Польченко, крымским актером и журналистом. Он с нами на связи по телефону. Александр, доброе утро.
Доброго ранку.
Давайте попробуем в нескольких словах, если об этом можно сказать в нескольких словах, рассказать о том, насколько важной для Крыма является персона, личность Веры Роек.
Ну, це легке питання, але і дуже важке. І тому я би хотів розпочати із рядків поетеси Людмили Овдієнко з міста Кобиляки Полтавської області, яка присвятила їх великій вишивальниці світового рівня, герою України Вірі Сергіївні Роек. Людмила Овдієнко писала: «Я розумію, що вас звати Вірою. Проте щоразу, як зустріну вас, так хочеться мені сказати: вірую в добро, яке від вас, мов світло, йде». Отже, мабуть, в цих словах можна відповісти на ваше питання. Світло і добро йшло від цієї людини. Як в Криму, так, я впевнений, і в Лубнах, де вона народилася. Ще за життя Віра Сергіївна була оцінена перед національним мистецтвом і культурою дуже високими нагородами, але я б хотів сказати про одну з найвищих нагород. У 2003 році вона нагороджена Міжнародним орденом Миколи Чудотворця за примноження добра на землі, котрий занесено у Женевський реєстр найперспективніших нагород світу. Її ім'я вибито на стелі в італійському місті Барі, де покоїться мощі Миколи Чудотворця. А вже найвищу нагороду держави Віра Сергіївна отримала 21 серпня 2006 року, зірку Героя України від президента України Віктора Ющенка в рік її 95-річчя. Давайте... Віра Сергіївна стала єдиною у світі вишивальницею, яка стала героєм своєї держави. Я слухаю вас.
Да, расскажите, пожалуйста, о признании Веры Роек в Крыму, да, вы знакомы были с ней лично, расскажите о том, как она жила, да, как она воспринимала происходящее в Крыму события.
Ну, вы правильно відмітили, я знав Веру Сергіївну, тому що по своїй роботі декілька програм телевізійних робив «Рідна хата». Як сприймала? Я вам наведу один приклад. До дня народження 95 років, їй було перед днем народження, ми знімали про неї програму в неї на квартирі вдома. І перед тим запитав у сина Вадима Роека, ну от що, щоб таке символічне подарувати Вірі Сергіївні вже перед днем народження. І він попросив маму сказати їй про це. Мама знала, що я прийду з дітками, то була театральна студія «Світанок» україномовна, які будуть задавати їй питання, щоб вона розказала про своє життя і творчість. От вона й попросила, хай прочитають мені Шевченка. Діти читали Шевченка. Вона слухала, як дитина, десь посміхалась, десь наверталися сльози на очі. А потім, коли виключили камеру, вона сказала про те, що їй дуже важко живеться в Криму. І завжди важко жилось. І що все своє життя вона мріє повернутися в Лубни, на Полтавщину. І щоб її рідні не бачили цього суму, а вона була дуже така радісна людина з вигляду, хоча і хвора, вона сказала: «А ночами я плачу». От так вона сприймала Крим. І все, що вона робила для Криму, для України, це, можна сказати, з її слів. От у своїх спогадах вона написала: «Я робила так, як задумала. На кримському каміні треба посадити український орнамент». І всі мої персональні виставки, писала Віра Ройт, були спрямовані на пропаганду української національної культури. Ну, пам'ятаю її як маленьку, сивочолу, харизматичну жінку. І скажу вам так, що вона любила свій день народження, окрім того, що додому до неї приходили друзі, святкувати в Криму, в Сімферополі, в Кримській світлиці. В переддень дня народження або 25-го, саме в день народження, вона приходила в редакцію Кримської світлиці. Звичайно, ми всі знали про те, що вона прийде. І не тільки ті, хто працювали в світлиці, а й друзі, інші люди, українці, які приходили в цей день, щоб зустрітися з нею саме у Кримській світлиці. Співали пісні, читали вірші, говорили про неї гарні слова. Вона сиділа, слухала і дякувала. І знаєте, от саме Кримська світлиця вперше підняла тему, що треба було б створити в Криму музей української вишивки імені Віри Сергіївни Ройт. І ще тоді, після численних перепон, музей було відкрито. Ну,